Сегодня вместе с вами хочу поделиться темой о благодати Божией, а точнее о том, какую работу совершает спасительная Божья благодать в жизни каждого христианина. И основное место, на котором мы с вами сегодня остановимся, о котором будем рассуждать, оно записано в послании к Титу, 2 главе, 11 глава, 2 глава с 11 по 14 стих. Но прежде чем прочитать этот отрывок, хотел бы немножко с вами поговорить о контексте. В каком контексте были написаны вот эти слова, которые мы с вами прочитаем. И в первой главе мы читаем о том, что Павел, он оставляет это послание Титу как инструкцию, определенную инструкцию к дальнейшему действию. Апостол Павел оставляет Тита на Крите, чтобы он продолжил ту работу и чтобы он закончил постановление церквей, чтобы он закончил постанавливать пресвитеров, епископов, чтобы он закончил это организовывать церкви на том месте. И Павел, он дает конкретную инструкцию Титу, кто должен быть пресвитером, какими качествами должен обладать епископ, потом какими старцы должны быть, какими молодежь. И вот он дает подробную инструкцию, каких людей можно призывать на служение, каких надо остерегаться. И кажется, все нормально, но знаете, но читая вот это вот определение, кто каким должен быть, немножко закрадывается такое странное, такое немножко сомнение. А зачем Павлу надо было писать? Вот, например, мы с вами читаем, что епископ, например, одно из качеств, которое здесь употребляют, должен быть не гнилив, не пьяница, не бийца. Ну, кажется, ну, это очевидная вещь, если ты ставишь, ну, епископ, ну, это кажется очевидной вещью, что такие, ну, не должно таких ставить. И Павел, он продолжает и говорит, что много есть братьев, которых надо остерегаться, ибо много есть и непокорных, и пустословов, и обманщиков, особенно из обрезанных, он говорит. Потом он еще цитирует один стих: «Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые». И вот даже вот по этому короткому описанию мы можем с вами примерно составить характеристику той местности, в которой находился Тит в то время. Апостол Павел, он прекрасно понимал, что это за местность. И он предупреждал Тита, что смотри, вот есть такие люди. И знаете, вот получив такую инструкцию, я, наверняка бы, если бы я был бы на месте Тита, то я бы, наверное, ужаснулся бы и сказал, ну а что тут можно делать в таком месте, где тебя окружают такие люди? Тем более, если мы еще с вами немножко углубимся в историю, то мы с вами тоже узнаем, что в то время обычно все попортовые города, они ассоциировались с развратом и беззаконием. И Крит, он не был исключением к этому. И более того, на Крит очень сильно влияла культура языческих, греческих богов. И мы даже знаем вот легенду про Зевса, который главный греческий бог, и что эта легенда говорит, что именно сам Зевс родился на этом Крите. И если мы немножко, кто-то читал об этом, то мы тоже знаем, что Зевс, он не отличался каким-то, по этим всем легендам, не отличался каким-то положительными действиями, но наоборот, он творил такие вещи, что оно не вписывается, ну как такой самый главный бог может такие вещи делать. Но вот это вот была культура того острова. И я думаю, что кто вот эти вот люди, кто это все сочинял, эти легенды про этих богов, они вкладывали же свою культуру в поведение этих богов. И мы можем с вами представить, в какой культуре оказался Тит, и что ему предстояло делать, и какую тяжелую работу Павел на него возложил. И, казалось бы, Павел кинул на него эту работу и ушел. А ты, Тит, разбирайся вот с этим окружением, с этими людьми, и решай все вопросы сам, как получится. Но и апостол Павел, и сам Тит, они прекрасно понимали, что своими силами организовать, сделать, это нереально. И поэтому Павел, он, когда закончил вот такую короткую инструкцию, он конкретно написал Титу, откуда же ему черпать вот этот вот источник силы, источник, эти все ресурсы, которые помогут ему совершить вот эту вот совершить эту работу. И мы с вами прочитаем Тита, 2 глава, с 11 по 14 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал за себя нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностным к добрым делам». Павел говорит о благодати, ибо явилась спасительная благодать Божия. Если мы посмотрим с вами в словарь определение, что же такое благодать, чтобы нам лучше понимать, о чем далее пойдет речь, то словарь, он говорит, дает такое определение благодати, что это дар для человека от Бога, подаваемый исключительно по милости Бога, без всяких заслуг со стороны человека и предназначенный для его спасения и освящения. Благодать понимается как действенное снисхождение Бога к человеку, действие Бога, изменяющее сердце человека и само свойство Бога, указывающее на его доброту и милосердие. То есть это определенный подарок Бога человеку, который предназначен, чтобы совершить в человеке, изменить человека, который предназначен для того, чтобы довести человека до спасения и освящения. И что мы должны понимать, что благодать, о которой здесь Павел говорит, это не единократный какой-то дар человека, который Бог подарил и забыл, но именно благодать, она понимается как постоянное действие Бога, как постоянное действие Духа Святого в жизни каждого, кто принял Господа в свое сердце, кто покаялся. И именно о чем мы с вами поговорим дальше, что именно вот эта вот благодать, именно вот это вот действие, оно является тем ресурсом, откуда каждый верующий человек берет силы для освящения, для преображения. И апостол Павел, он прекрасно понимает, он прекрасно понимал важность вот этого действия, он понимал важность этой спасительной благодати. И поэтому мы не только в этом послании читаем про благодать, но мы очень много встречаем еще, когда Павел, он ссылается на эту благодать, как в начале посланий и в конце посланий. И Павел это не использует какое-то литературное, знаете, оформление письма, чтобы было красивее. Но Павел, он прекрасно осознавал, что это очень важная сфера, сфера для каждого христианина, потому что там находятся все главные ресурсы. Оттуда каждый христианин должен черпать силы. И поэтому я верю, что для нас эта тема, для каждого из нас она будет актуальна. И как для опытных верующих, и как только для начинающих, и как для неверующих, еще кто еще не познал вот эту Божью благодать. Я верю, что эта тема, она будет актуальна сегодня для каждого из нас. И первую сферу, которую отмечает Павел, она записана в 11 стихе. «Ибо явилась благодать Божия спасительная». Первое, с чего начинает Павел, это спасительная работа благодати Божией. Конечно же, мы понимаем, что это связано с приходом Иисуса Христа на эту землю. Именно движимый великой любви к нам, Господь, Он сходит на эту землю, Он рождается здесь, Он умирает, Он страдает на кресте и на третий день воскресает. И все для того, чтобы разрушить вот эту вот пропасть, разрушить вот эту преграду, которая разделяла Бога с человеком. И это все Он делает даром. Это не по нашим заслугам, это не по нашим делам, но Иисус Христос это делает даром для нас, дарит, потому что Он так сильно возлюбил нас. И для меня самый большой прообраз того, что сделал Господь, это там на кресте, это когда мы читаем о том, что когда Христос умер, то вот эта вот завеса в храме, она раздирается сверху донизу. И я себе представляю, что как будто Господь, Он сам специально, вот после этой смерти, Он сам специально своими, образно говоря, руками, Он просто раздирает эту завесу и просто кричит во весь мир, что все, нету больше преград. Забран этот грех, меня больше не разделяет эта завеса с человеком, и каждый теперь может попасть в присутствие Бога. И сам Господь вот этим примером, для меня это очень яркий пример, Он так вызывает, что я не хочу общаться только с избранными, я не хочу раз в году общаться с первосвященниками только, но я хочу иметь общение со всеми. И вот именно эта спасительная Божья благодать, именно жизнь и смерть и воскресение Иисуса Христа дает нам надежду спасения. Пророк Исаия в 53 главе с 3 по 6 стих записал такие слова, Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его, но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. Господь возложил на него грехи всех нас». Также 1 Петра 2 глава 24 стих говорит: «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Именно спасительная Божья благодать, вот этот тот подарок, который подарил нам Господь Иисус Христос, оно исцеляет наши раны, как и физические, так и духовные. Оно исцеляет нас от всякого греха, от всякой зависимости, от всякого запинающего греха. И для Бога нет такого греха, которым бы Он не простил, который бы Он не смог бы простить. Господь, Он искупил каждого из нас. И Господь, Он дарует эту победу сегодня каждому из нас. И это записано дальше. Апостол Павел продолжает: «Спасительное для всех человеков». Вот удивительный акцент делает Павел, что спасительное для всех людей. Знаете, Иисус Христос не умирал за каких-то избранных людей, за каких-то богатых или, наоборот, бедных, или больных, или здоровых. Но Библия конкретно говорит, что Иисус Христос умер за всех, несмотря ни на какое отличие людей, Он умер за всех. Мы читаем Иоанна 3:16, знаем вот эти слова: «дабы всякий, верующий в Него». В 1 Тимофея мы читаем, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и Иисус Христос, предавший Себя для искупления всех. То есть нам очень важно понимать, что нету категории, за которой Господь умер, а за тех не умер. Наш Господь, Он умер за всех людей, и Он дарит этот подарок сегодня каждому из нас. Он протягивает этот подарок, который Он подарил, Он заплатил ценой своей жизни и ценой своей крови. И Он протягивает этот подарок сегодня для нас. И поэтому, если кто еще не познал вот эту спасительную Божью благодать, если кто еще не пережил этот подарок в своей жизни, если кто не принял, то я призываю вас сейчас открыть свое сердце для Бога, немножко подумать и сделать этот шаг веры, принять этот подарок, потому что это подарок, это мы его не купим, мы его не заслужим, но Господь, Он сегодня по своей великой милости, Он дарит нам его. И на этом Павел не заканчивает, на этом Павел продолжает, и он отмечает, что вот эта вот спасительная Божья благодать, это она не просто дается как дар человеку, но она еще что-то продолжает делать в жизни человека. И 12 стих мы читаем: «Научающий нас, чтобы мы, отвергнув нечесть и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Благодать, она не перестает действовать после покаяния. Наоборот, она только начинает действовать. Спасительная Божья благодать, она начинает действовать. И первое, на что Павел обращает внимание, что вот эта вот благодать, она научающая отвергнуть нечестие. Если мы посмотрим, что такое нечестие, то, очевидно, это вот все поступки или дела, или что, то, что не приносит просто человеку чести. И согласитесь, мы собираясь или в церковь, или на работу, или в наши учебные места, мы не идем туда, измазавшись какими-то грязными одеждами или с чем неопрятными, потому что мы знаем, что это не принесет нам чести. То же самое и по отношению к нашей морали. Ведь согласитесь, никто из нас не хочет, чтобы его называли или лжецом, или блудником, или вором, или кем-то еще, потому что все понимают, что это не приносит чести человеку. И даже если вы подойдете, например, к самому заядлому пьянице и скажете, что ты пьяница или ты алкоголик, наверняка он обидится на вас, потому что это не приносит ему чести. Но в то же самое время он остается таким, и он не может это перебороть. И вот интересно, вот, что также апостол Павел римлянам он пишет такие слова, 6 глава, 12-13 стих. Он объясняет, почему вот люди вот все равно, вот осознавая, что это нечесть, они остаются вот в таком. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его, и не предавайте членам ваших в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых». Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях. Оказывается, до сошествия благодати Божией человек, он находится в таком моральном нечестии, то очень часто такие люди, что бы они ни делали своими силами, не могут победить этот грех, потому что грех царствует над их плотью, над их жизнью. И обратите внимание, на что обращает внимание апостол Павел. Он говорит, что именно вот эта спасительная Божья благодать, она научает отвергнуть это нечестие. Именно спасительная Божья благодать, она дает вот эту вот силу противостать вот этому запинающему греху. Она дает эту победу от этого греха, и она научает отвергать. Дальше, что мы читаем о том, что апостол Павел говорит, отвергать мирские похоти. Иоанн Златоуст когда-то написал такую фразу, что мирское – это все то, что не перейдет с нами в небесную жизнь, а растворится вместе с этим миром. И согласитесь, довольно неразумно вкладывать все свои ресурсы, все свое время, все свои силы на то, что тебе когда-то придется оставить, когда ты это все просто потеряешь. Или другой пример. Вы представьте, что мы идем, что мы собираемся в очень далекий поход, где нам предстоит переправляться через реки, через озера и через горы, идти далекую дорогу. То когда вы будете собирать портфель, что вы будете туда брать? Наверняка вы будете, осознавая, вот что вас ожидает, наверняка вы будете брать только самое необходимое, что вам поможет это все преодолеть. И наоборот, вы будете откладывать то, что вам только будет лишним грузом и что будет мешать. Нечто похожее происходит и в нашем духовном хождении. И мы с вами, опять же, 1 Иоанна, 2 глава, 15 и 17 стих, мы читаем такие слова. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит в мир, в том нет любви очи. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир приходит, и похоть его, исполняющий волю Божию, пребывает вовек». Похоть очей, похоть плоти и гордость житейская – это самые главные ценности вот этого мира, в котором мы живем. Это главные цели тех людей, кто еще не познал Христа. И обратите внимание, Павел, он опять обращает внимание, научающий нас отвергнуть вот эти вот мирские похоти. То есть, другими словами, Павел, он говорит, что когда Божья благодать спасительная приходит в жизнь человека, когда Дух Святой начинает работать в сердце человека, то вот это, он дает силу поменять мышление, поменять приоритеты, поменять цели в жизни и направить их на Бога. И именно избирать не то, что будет тебя отягощать твою жизнь, постоянно вот этим лишним грузом, который ты будешь нести через свою жизнь, но наоборот, оно даст тебе те полезные вещи, чтобы тебе легче было идти. И вот эта Божья благодать, она совершает такую работу. Но апостол Павел не заканчивает просто, что нам надо оставить или что, с чем мы должны бороться, но он также говорит, что она и дает. И мы с вами прочитали, что Божья благодать, она научает жить целомудренно, праведно и благочестиво. Если мы коротко посмотрим, целомудренно – это значит рассудительно, трезво, сдержанно. И это больше касается нашего такого характера, нашей дисциплины, можно сказать. И она научает нас менять наш характер. Она научает по-другому себя вести. Во-вторых, праведно. Другими словами, можно сказать, что Божья благодать научит жить правильно, или честно, или справедливо. И это больше касается уже немножко другой сферы отношения с другими людьми, когда мы с другими людьми начинаем строить правильные или честные взаимоотношения. И в-третьих, учит благочестию. Мы уже с вами немножко поговорили о чести, что такое бесчестие, нечестие. Так вот, благочестию, иметь благую честь. Я для себя представляю вот это значение, как иметь вот этот страх Божий. Это иметь такую благую честь перед Богом, когда ты действительно можешь входить в присутствие Бога, и тебя не будет осуждать совесть, что ты где-то виновен, что ты сделал что-то не так. Это иметь благую честь перед Богом. И вот посмотрите, если мы вот сгруппируем эти все вещи, то мы увидим с вами, что вот эта вот спасительная Божья благодать, которая приходит в нашу жизнь после покаяния, она не только научает нас вот оставить эти все ненужные вещи, дает силу оставить вот эти вот все грехи, но она еще и научает нас во всех сферах нашей жизни, как в личной, с характером, как и в социальной, в общении с другими людьми, и также в общении с Богом. То есть она затрагивает все сферы нашей жизни. И третий пункт, что касается спасительной Божьей благодати в нашей жизни, это 13 стих. ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вот эта спасительная Божья благодать, она не начинает и не заканчивается работой здесь на земле. Но работа здесь, она, написано, дает нам надежду на то, что когда-то мы с вами имеем эту надежду предстать пред Богом, нашим Спасителем Иисусом Христом, и услышать эти слова, что «добрый, верный раб, войди в радость Господина своего». И мы имеем эту надежду с вами, что когда-то мы будем там на небесах, когда-то мы встретимся с Богом там на небесах и будем проводить с Ним вечность, вечной радости, там, где не будет слез, там, где не будет больше никаких скорбей, но где будет общение с Богом, свобода и радость. И посмотрите, апостол Павел пишет 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что вы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе. И так всегда с Господом будем. Утешайте друг друга этими словами». Утешайте друг друга этими словами. У нас есть эта надежда. Господь нам подарил эту надежду. И последняя сфера, которую здесь упоминает апостол Павел, рассуждая о благодати Божией, о спасительной благодати Божией, это записано в 14 стихе. «Который дал за себя нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония, очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Спасительная Божия благодать делает из нас особенных людей. Дорогие братья и сестры, вы особенные люди. Вы особенный народ. Но особенный народ не в том смысле, что меня изменила Божья благодать, она изменила полностью мою жизнь, я теперь могу идти и расхваливать, посмотрите, какой я хороший, посмотрите, какой я святой, посмотрите, какой я безгрешный, и ко мне вы не придеретесь. Божья благодать, она делает нас особенными не для того, чтобы мы хвалились, но для того, чтобы мы были ревностны к добрым делам. И знаете, сегодня мир, в котором мы живем, на те работы, которые мы с вами ходим, в учебные заведения, общаясь с нашими друзьями, с нашими соседями, это в каком-то роде тоже такой же крит, в котором был и Тит. Нас тоже окружают люди, которые еще не познали Господа, которые имеют свои переживания, свои слабости. И знаете, и я уверен, что нету больше такого, более сильного свидетельства, чем каждый из нас с вами, чем наша с вами измененная жизнь. Когда люди, знавшие нас, они видят, какую работу в наших жизнях совершает Господь, какую работу совершает Божья благодать в наших жизнях, и откуда она нас вытаскивала, кем мы были и кем мы стали сейчас, то, знаете, вот это вот действительно, когда люди смотрят, что мы стали особенными людьми, не потому, что мы сильные какие-то, что мы имеем такую сильную силу воли, но потому что Бог, Он своей благодатью изменил нашу жизнь. И я верю, что вот это является самым сильным свидетельством сегодня для этого мира, для тех, кто нас сегодня с вами окружает. Поэтому я хочу поощрить и ободрить нас всех, христиан, что мы тоже имеем такую ответственность, что Бог, что вот эта вот Божья благодать, она не просто нас преображает, она не просто нас ведет к спасению, освящению, но она еще возлагает некую ответственность, чтобы мы также и проповедовали, и вот предлагали людям, и говорили людям о той благодати, которая может изменить их жизнь, как изменила нашу, так чтобы эта благодать изменила и жизни других. И вот такими размышлениями мы сегодня просуждали над этим текстом, мы с вами говорили о том, что Божья благодать, она... Апостол Павел, он говорит, что Божья благодать, она таких совершает четыре больших действия. Это первое, то, что она подарила нам этот подарок спасения, что мы имеем вот эту привилегию, что наши грехи взяты там на кресте, что Иисус Христос, Он заплатил за каждый грех нас, и Он дарит нам этот подарок, Он дарит эту свободу. Мы говорили о том, что вот эта спасительная Божья благодать, она совершает эту свою работу, она помогает, она дает нам эти ресурсы, силы, много чего избавиться, от чего мы своими силами не можем избавиться. И она научает нас многому во всех сферах нашей жизни. Мы говорили с вами о том, что она дает нам надежду, когда мы находимся в этой благодати Божией, когда Божья благодать действует, мы осознаем, что жизнь здесь на земле, она пройдет, но ждет еще лучшая жизнь там на небе. И это наше утешение, это наша надежда. И четвертое, о чем мы с вами говорили, что Божья благодать, она хочет из нас сделать особенных людей, ревностных к добрым делам, чтобы мы вот это вот показывали силу Божию, живого Бога и другим людям. И поэтому я верю, что для нас, для всех эта тема актуальная, потому что вот это действительно ресурс, которым мы должны дорожить, который нам дает Бог бесплатно, и нам нельзя им пренебрегать. И опять же хочу обратиться к тем людям, кто, может быть, еще не переживал и не переживает вот этого, вот этой Божьей благодати, Божьего спасения. Может быть, у вас есть вот эти вот тяжести, грехи, которые вы не можете победить. Это вот совесть, это вот нечестие, которое подсознание вам говорит, что я нечист. Вот эта совесть, которая постоянно что-то говорит и осуждаю, то я хочу еще раз ободрить вас, что сегодня Господь, Он еще дарует свою благодать. Господь, Он еще продлевает свою благодать, и Он может изменить вашу жизнь. Слава Богу. Давайте помолимся.